Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами очередной воскресный вебинар. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. Готов ответить на ваши вопросы. Тема сегодня очень интересная. Ступени возвышения, путь каббалиста. Вот, у нас масса подключений, тем более, что сейчас шел марафон такой международный, много очень групп, переводы на многие языки. И вот первый вопрос, естественно, вот под эту тему идут личные вопросы. Деваться некуда. Ступень возвышения, путь каббалиста. Вот люди спрашивают. Юрий из Львова, поделитесь личным опытом, что значит быть каббалистом? Мировосприятие, отличие от остальных людей, что это такое?
Быть каббалистом – это значит жить двойной жизнью.
Это ответ такой опасный.
Но это так и есть. Это быть в одних отношениях с тебя окружающими со всеми. Естественно, здесь семья, ученики, если вы учитель, и прочее, прочее, прочее. С одной стороны, а с другой стороны – во внутреннем контакте с высшей силой. И этот внутренний контакт, он вообще, как правило, перебивает все, что вы ощущаете в нашем мире. Но все-таки приходится жить в обоих мирах. И все время анализировать свои внутренние состояния с Творцом. И в то же время контактировать с окружающими. Так что это значит жизнь каббалиста.
Разведчик.
Двойная жизнь.
Как разведчик.
Как разведчик, да.
Да.
Да, да, как разведчик.
Вот как в фильме «Сталкер», помните, как «Сталкер» этот водил все?
Я не знаю.
А, не знаете?
Это еще было,
это уже было после вашего.
После того, как я исчез с той части света.
Там есть такой сталкер, который вводит людей в эту скрытую комнату. И он водит, по тому же следу ведет, какой, по кому он проходил туда, и за ним идут люди. И он как бы живет в двух мирах. Он ощущает эту комнату скрытую и этот мир, куда он водит людей. Но это так к слову, поскольку я киношник. Так и вот еще вопрос Сергея из Запорожья. Он спрашивает: опишите, какие основные этапы духовного пути каббалиста? От пробуждения вопроса о смысле жизни и до входа в духовное. Вот какие этапы существуют?
Ну, это очень просто. В общем, мы же этими этапами идем. Пробуждается вопрос о смысле жизни, затем человек приходит, находит учителя, группу. Это может занять, правда, и 10, и 20 лет тоже, и 30. Вопрос о смысле жизни зарождается, может быть, рано, в 5-10 лет, в 10 лет у человека. А затем он, когда находит учителя, за это может быть уже и 30-35 лет. А потом, когда он начинает понимать, что значит реализовать этот вопрос о смысле жизни, это может пройти еще 5-10 лет, минимум, как правило, больше, 15 и 20 тоже. Ну и, в общем, считается, 25-30 лет – это нормально для того, чтобы человек начал входить в высший мир. Значит, смотря в каком возрасте это все происходит, и затем далее идти дальше. А дальше уже его ведет его путь. Звезда.
Здесь важен вообще, вот вы все время говорите, корень души человека.
Ну, корень души человека, естественно, иначе бы он не нашел этот путь, иначе бы он не остался бы.
И от этого зависит время, сколько ему надо, да? Для
того, нет, чтобы время, сколько надо, это зависит уже от общего состояния всей системы. Насколько он необходим всей системе, которая идет к исправлению.
То есть система определяет количество?
Конечно. Человек – это маленькая часть системы, и она определяет его появление вообще в этом мире и движение к цели. Вот.
Человеку не дано знать, сколько лет он будет?
Нет.
Нет?
Нет, это не дано знать. Он должен делать все, что только может. А как получится, это уже зависит не от него.
Можно разделить это на такие этапы, как, допустим, знание, потом понимание, а потом уже постижение, чувственное? Сначала человек просто слышит, допустим.
Да, знание, лет, понимание, да? Постижение, это верно сказано.
Можно так, да?
Да.
И вот постижение чувственное – это самый такой, самый длительный этап.
Это длительный этап, причем чувственное постижение, а за ним следует уже и осознание. Не просто знание и постижение, а осознание. То есть осознание той системы, в которой ты раскрываешь чувственно, осознание ее разумом, полностью проникновение во все ее связи и уже работа с этой системой, осознанная. Когда человек становится партнером Творца.
Вот всегда есть вопрос. Вот вы свои первые книги написали в 83-м году, 1983 году, а пришли заниматься к своему учителю в 79-м, да? То есть после 4 лет вы уже написали книги.
В 83-м, да. 79. Через 2 года.
На каком этапе вы уже были развития?
Начальный, конечно, знания.
Угу. То есть можно писать книги и не быть в постижении, так получается?
Я был практически еще не в постижении, нет.
Хочу сказать вот это вот, но они очень крутые. Система мироздания вторая,
ну,
вообще
слушай,
основа.
Но все равно это не постижение внутреннее, когда ты раскрываешь систему и ощущаешь ее изнутри. Это некоторое маленькое раскрытие, но это не постижение.
Ну, вы знаете, какое количество людей пришли по этим 3 книгам?
Ну, так пришли, поэтому... конечно, так что ты хочешь. Так я...
Для них это было открытие вообще.
Да, да,
вообще.
Да.
Так, прорыв такой.
Так оно
масса есть. Людей.
Я, кроме того, еще писал так, как я ощущал, как я раскрыл
это. Это важный мне. Момент, да.
Вот это было важно.
Сопереживание
то
такое.
Да,
пошло.
То есть как они мне раскрылись, и в той мере... И в каком порядке, в каком. Вот я просто считывал себя внутри впечатления об этих книгах Баля Сулама. Рабаши тогда вообще не было. Впечатления об этих источниках Баля Сулама я считывал за себя и все это писал.
Да.
Так что это было, с одной стороны, очень быстро.
Ну, потом добили всех 4-й книгой уже так это.
4-я книга, она уже была.
Русский шамати,
она уже через меня проходила.
Ну, вот, допустим, Баль Сулам, он писал на протяжении 30-40 лет своей жизни. Ну, как он начал заниматься, умер там в 70 лет, начал где-то в 20, где-то... То есть он тоже, что у него постижение менялось наверняка?
Нам трудно судить о таких людях. Они даже в своих начальных постижениях уже были намного выше нас.
То есть прорываются такие искры. Даже если человек не в постижении, они прорываются через него такие искры в мир. То есть он так может раз и завести...
Да, да. Это все зависит от человека. Сегодня бы я такие книги не написал. Нет, не смог бы. И первые 3 тоже. Потому что слишком много информации, слишком много впечатлений, ощущений, постижений. Я бы не смог так это... Ну, наивно немножко описывать это все.
4-й уже вокруг нет никого, кроме него. Уже она там, знаете, такая...
Ну, понятно, что она, естественно, бьет в точку.
Сердце.
4-ю книгу я написал уже после смерти Рабаша. Так что это я прошел вместе с ним где-то 12 лет. И он умер, и остался еще пару лет прошло после него, наверное. Ну, может, не пару лет, но годик где-то прошел. И тогда я написал ее.
Вот Николай из Киева спрашивает, как каббалист анализирует свое внутреннее состояние с Творцом? Вы сказали, что он живет в 2 мирах. Как на это влияет окружение этого мира?
Да никак не влияет. Если я выхожу утром на урок, а вы все знаете, как я выхожу на урок, вы разве можете сказать, в каком состоянии нахожусь я?
Нет.
В каком состоянии я нахожусь с Творцом? Какие у меня с ним до этого были разговоры, переговоры, отношения? Ничего нельзя сказать. Нет. Это так, как... Ну, это просто нет. Это другой уровень, другой мир. Поэтому то, что я там ощущаю, и то, что я своим ученикам передаю, это 2 разные ступени, и одна на другую, в общем, не влияют. Не влияет. Бывает такое, что очень трудно вести урок, потому как из тебя изымают... все, что только угодно, но изымают из тебя на той ступени, на которой ты находишься сам. А когда ты переключаешься на учеников и пользуешься их желаниями, находишься на их ступени, то ты практически реализуешься в соответствии с ними, и они этого не ощущают. Так что в этом отношении я выигрываю, мне легче. Я себя скрываю, и ученики не могут сказать, в принципе,
каком вы состоянии?
В каком я состоянии духовном? Нет, это не невозможно. Это непостижимо.
Ну, мы можем засвидетельствовать это. Так что...
Ну, правда ведь так, да?
Вот интересно, вы на прошлом...
Всегда, все время, одно и то же практически. Ну, бывает чуть-чуть больной, бывает чуть-чуть чего-то. Но, в принципе, одно и то же.
Вы рассказывали на прошлом уроке, ну, вот этом уроке у меня просто не было, я читал стенограмму, что вам намного легче давать уроки ученикам, которые с вами уже несколько десятков лет, чем вот такие уроки, как сейчас вы даете. С чем это связано?
Да, конечно. Ну, потому что ученикам там существует общий лексикон. Там существуют общие какие-то ощущения, знания, существует общность каких-то характеристик, выражений. И поэтому там легче, конечно. Там вот скажешь одну фразу, уже понимают, что ты хотел сказать, не договаривая или как-то так. А с учениками случайными, начинающими, очень разнящимися друг от друга, конечно, труднее.
А то, что каббалист говорит вот на уроке, он это переживает, или он когда-то это переживал, или сейчас он переживает, и он это говорит?
Переживает всегда.
Всегда.
Иначе каббалист не говорит. Я могу говорить о том, что надо купить в супере там молоко, масло, хлеб, и при этом не сопереживать. А если я говорю что-то о каббале на любом уровне, то я это должен сопереживать внутри себя и передавать на уровне того, кому я это транслирую.
Но если, допустим, вы иногда рассказываете просто о каких-то событиях в нашем мире, о тенденциях каких-то развития, это тоже вы переживаете? Политических каких-то там тенденциях? Как-то воплощается в нашем мире?
Да.
То есть тоже?
Да, потому что... Потому что...
Вот мы сегодня изучаем выход из кризиса, да, например?
Да.
Очень конкретно.
Если мирового. Я говорил о выходе из кризиса, то я его сопереживаю внутри. Не в том виде, в котором он предстает людям, а во всех его внутренних проблемах, свойствах, к чему эти все исправления, именно такими, какими они нам представляются.
А как-то можно одновременно находиться во всех состояниях? К примеру, мы сейчас вам, вы не знаете, как эта тема. Мы сейчас раскрываем, допустим, книжку «Свобода воли», и там начинаем сейчас читать что-то.
Ну, ты прекрасно, и, раскрой.
Не, а и вы, как вы можете там переживать эти состояния, которые там описаны?
Как это? Вдруг? А вы что, не переживаете эти состояния? Не понял. А как же еще читать?
Переживаем.
Мы пробуем переживать.
Переживаем.
Нет. Ну как это?
Конечно.
Это ведь... Так же переживается. Любую книгу, которую вы читаете по каббале, или то, что относится к исправлению мира, даже если это нигде не написано. Вот сегодня, допустим, мы говорили о исправлении мира, каким образом он переходит от неолиберализма и так называемой демократии, так называемой, да, к совершенно новому состоянию, состоянию ответственного управления, то, что характеризует Трамп. Да? Так я это переживаю очень сильно внутри себя. Хотя, в принципе, меня это мало касается физически и географически, и вообще никак, социально или как еще. Но я вижу, какие при этом силы в мире вызывают такие изменения.
Откуда эта тенденция пошла, да, и как она проникла
конечно,
в мир?
Конечно, да, конечно, конечно.
То есть корень этих проблем. Либерализм – это когда используется эгоизм без ограничения.
Безответственность.
Безответственность. Ну.
Да.
Сейчас мы закрутимся.
Нет, мы не будем на эту тему. Я просто говорю к тому, что это меня схватывает намного сильнее, чем обычного человека, потому что я вижу в этом движение к исправлению мира. И поэтому меня это очень настораживает.
А где это место, в котором вы ощущаете? Как у обычного человека? Или есть какой-то дополнительный орган, где вы ощущаете... Эти все переживания.
В желании. Это в желании. А где желание находится? Оно находится не в теле человека. Не в теле. Мы ощущаем следствие желаний наших в пульсе, там, в давлении, кровяном, еще в чем-то. Но это не... Это просто следствие. Внешние признаки.
Вот тоже личный вопрос Леонида из Москвы. Вы как каббалист чувствуете одновременно и текущее, и исправленное состояние каждого ученика?
Нет. Я не чувствую настолько это, и я в это настолько не вникаю. Потому что передо мной в обычном, на обычном уроке сидит где-то, ну сколько, 500, наверное, да?
Да.
Физически 500, а так несколько тысяч.
Да, физически 500 и несколько тысяч, как правило, виртуально. Я не могу ощущать каждого из них и не делаю этого совершенно, потому что у меня совершенно другая вообще работа, миссия. Я должен ощущать общий этот сосуд, который я должен вести к цели. Я на него работаю, на общий. И в той мере, в которой каждый из вас подключается к общему этому сосуду, на который я работаю, тот находится вместе со мной в уроке. А урок называется именно урок. И на иврите тоже он называется шиур. То есть имеется в виду урок, как, знаете, как...
Мера.
Мера. Да? То есть это мера того, насколько люди между собой могут соединиться в этой мере, они получают то, что я в этот сосуд вмещаю.
А Творец, он тоже не видит нас вот так? Он не знает, что есть Сеня, Боря, да? Он просто смотрит на нас, как какая-то клетка из миллиардов клеток в большом организме. Так он нас
всех чувствует. Но эта клетка, неважно, каждая клетка, она индивидуальна.
Он знает про эту клетку индивидуально? Я не знаю, что у меня там миллиарды клеток, я их не различаю. Там их миллиарды туда-сюда, я так понимаю, умирают там, новые рождаются.
Нет, это имеет...
Это по-другому все?
Расчет ведется с каждой клеткой.
Особенно с такой клеткой, как ты. Понимаешь, тем более, что тебя взяли так и привели. Там из всех клеток практически.
Конечно.
Это же какая должен быть мозг, да, у этого Творца?
Это не мозг.
За каждым следить.
Эта система очень простая. Наоборот, она очень простая.
Постоянная, да, такая?
Да. Ничего тут не меняется, все спокойно. Это не так, как с нашим маленьким умишкой. Ленин... Он его очень ударило то обстоятельство, что он выяснил, что для того, чтобы управлять страной по социалистическому принципу, ему необходимо счетоводов всевозможных больше, чем население России. Если обсчитывать все абсолютно то, что есть по социалистическому принципу, чтобы все сходилось тут и там, и там, и тут, и все до копейки. То есть, если бы он взял бы всех людей в эту счетоводную команду, то ничего бы тоже не вышло. Ты понимаешь? А сегодня с помощью компьютера мы сейчас приближаемся к состоянию, мы приближаемся к этому, когда мы сможем обсчитывать вообще все в мире, и не будет никаких проблем и без людей.
А что такое обсчитывать, вот только единственное?
Обсчитывать, допустим, вот у вас, как мы говорим о том, как будет жить следующее поколение, последнее поколение, когда все будут получать то, что им необходимо для своего существования на уровне животного, нашего тела, а все остальное будет только занятие духовным развитием. Так вот, обсчитать все человечество, чтобы каждый получил то, что ему необходимо для его правильного, комфортного, нормального животного состояния.
Учитывая характер каждого, учитывая особенности
каждого. Да, и заказы каждого, и все такое.
Как ему комфортно жить, с чем.
Да. И вот будет один такой компьютер, и за ним будет сидеть робот.
То есть это вот так вот и личный посыл, да? Миша, тебе достаточно сколько-то
вот
калорий.
Будет этот квадрат, как называется, который вертолетики маленькие. Да, допустим, какая разница?
Не, как же, вы говорили, что каждый сам себе будет решать, что ему необходимо и сколько необходимо.
Ну, будешь печатать на своем.
Какой-то робот будет за нас решать, сколько мне необходимо и что необходимо.
Нет, будешь сам заказывать. Я не к этому говорю. Я говорю, что техника идет к тому, что мы сможем это сделать. А 100 лет назад это невозможно.
Так Творец – это такой компьютер. Представьте, 7 миллиардов людей, каждый живет там по 70 лет.
Не 7 миллиардов, а те, что были, и те, что будут.
Ну да.
Ой-ой-ой.
Ну, больше, да. И каждый по 70 лет, и каждую секунду надо каждому дать что-то подставить, подстроить там.
Но это же общая система. Она же... Нет, это все намного проще.
Так как
это объясните? Же общая система работает. Она работала абсолютно четко, взаимосвязана между собой в абсолютной гармонии. А потом разбились все ее части, все ее связи. И теперь все эти всеобщие связи надо привести снова к прошлому состоянию. Но с маленьким коэффициентом здравое участие всех существующих частей. Вот и все. при участии всех существующих частей, в той мере, в которой они согласны войти снова в эту обоюдную связь.
И это ступень возвышения каббалиста?
Да.
То есть каждый раз улучшение связи с этой системой?
Абсолютно верно.
Екатерина из Берлина. Внутренний контакт с высшей силой – это то, что определяет ваши реакции на внешние раздражители?
Нет. Внешних раздражителей у меня очень много. Потому что вообще каббалист, он очень нетерпеливый. Это люди, у которых совершенно нетерпение, нет ничего, они с трудом сдерживают себя. Вот такие. Слишком много всевозможных раздражителей внутренних и внешних. Очень трудно пребывать в состоянии покоя. Хотя, в принципе, с другой стороны, это состояние, когда каббалист, в общем-то, его находит. Но для этого необходима практика, правильные намерения.
Ну, вот, может быть, в продолжение Анастасии из Нью-Йорка. А когда вы испытываете самые сильные переживания, как каббалист?
Я испытываю самые сильные переживания, когда мои ученики не понимают необходимости быть преданными движению. Вот это, пожалуй, самое сильное переживание. Потому что все остальное, это чуть ли не имеет значения.
Можно там поковыряться немножко? У вас ощущение, что это как что? Как предательство, как что? Как...
Может... Нет, это обычно пренебрежение.
Да?
Да. Это какое там предательство? Это не на таком уровне.
Еще раз, не понимаю, чего?
Важности духовного продвижения.
Это негативное, а позитивное какое-то сильное ощущение?
Позитивное ощущение, когда ощущаешь, что они могут быть вместе, ученики, собираются внутренне в одно единое желание, приближаются к этому, у них возникают вот такие моменты.
То есть у вас ощущения эти не касаются вас вот лично, они касаются именно учеников, именно тех, в кого вы вложили, да?
А лично у меня всегда направлено намерение на связь с Творцом, на преследование Его, скрывающегося от меня и проявляющегося в тех или иных обстоятельствах, в которых я вынуждаю Его проявиться. Так что у меня с этим проблем нет. То есть есть проблемы, но они постоянные. Это моя постоянная работа.
Вот Геннадий из Минска хочет вот эту тему закончить. Как бы. Он говорит, почему каббалисту нужно скрывать себя, свои внутренние состояния, буквально жить двойной жизнью, как вы сказали?
Я не скрываю себя. Я с удовольствием бы их не скрывал, эти состояния. Просто они не находятся на том уровне, чтобы мне их раскрывать кому-то. И мы же не раскрываем маленькому ребенку, там, двухлетнему ребенку наши чувства. Когда он подрастет, ему будет не 2 года, а 12-15 лет. Мы уже можем ему что-то говорить.
А вот слезы, да, вот есть же духовный корень. Это тоже чувство, выражение чувств.
Слезы – это избыток чувств. Ага. Порождает слезы. И это из каббалы.
Вот мы замечали, когда вы говорите о своем учителе, у вас появляются слезы.
Ну, это да.
Это постоянно.
Избыток чувств.
Ну, да. То есть это положительных чувств, да?
Но это чувство.
А отрицательные? Тоже вызывают
слезы? От отрицательных нет.
Только от положительных?
От отрицательных я не плачу, нет. У меня только именно действительно в связи с учителем. Да.
Интересуется на эту же тему Павел из Харькова. Почему каббалисты нетерпеливы? Ведь свойство Творца – это покой и величайшее терпение.
Свойство Творца – это абсолютное нетерпение и абсолютное отсутствие покоя. Но дело в том, что поскольку у него только одно устремление к цели творения, поэтому относительно этого говорится, что он находится в абсолютном покое. То есть это бесконечное, прямолинейное, с бесконечной скоростью движения.
Мы говорим о чувствах. Вот интересно, за что бы каббалист не простил другого человека?
Нет такого.
За любое действие простил бы?
А нет человека, есть Творец.
Но Творца простил бы?
То есть не простил бы за то, что... Но это невозможно объяснить никакими поступками нашего мира. Это тогда, когда человек, его надо умертвить, потому что в этом его исправление. Это есть такое, да.
Вот я смотрю, сегодня зритель у нас очень следит за тем, что вы отвечаете, и точно после этого задает вопрос. Вот Женя из Франкфурта спрашивает, как каббалист преследует Творца, вы сказали, преследует, и вынуждает его проявиться.
Так и сказано, кельмистатер, то есть прячущийся от меня Творец.
Да.
А я его все время пытаюсь настичь и раскрыть.
Как вы это делаете?
Тем, что отслеживаю его во всех его действиях, в этом мире и во мне. То есть и вне меня, и внутри меня. В этом заключается, в общем-то, работа.
Вот интересно, Аманда из Лондона спрашивает, чем постижение в наши дни отличается от дней Бааль-Сулама? Или даже, может, от ваших дней? В чем разница духовного постижения?
С каждым годом постижение легче. С каждым годом люди, которые приходят в Каббалу, они круче.
Эгоистичнее?
Эгоистичнее, но у них особый вид эгоизма. Особый вид эгоизма. Это эгоизм более продуктивный.
Требующий, да?
Требующий и готовый для быстрой адаптации духовных состояний.
Окей, то есть легче. Путь короче становится?
Этот путь короче, да, конечно.
Что еще?
Допустим, то есть ученики, которые занимаются у меня, допустим, 10 лет, они находятся на уровне, который я преодолел в 20 лет.
А средства те же или что-то изменилось в методике? Тот же, ну, тоже ну, учитель книги...
Потому что это нельзя сказать, потому что это постижение духовное, оно же другое. Видишь, я написал через 2 года такие книжки по впечатлению материалов Бааль-Сулама. Через 2 года из них никто этого и пока не напишет. Я говорю, что сегодня они находятся на уровне 20 лет моих занятий каббалой, хотя они занимаются всего 10 лет. Это не на самом деле не так, но это не объяснишь. Нельзя это измерять в годах нашего мира.
А само качество постижения, то, что нас спрашивают, отличается когда сегодняшнее от прошлого?
Качество постижения отличается. Сегодня оно более конкретное. В общем, вы живете новенькие, приходящие сегодня в Каббалу, совершенно в другом мире, совершенно в другое время. И вам уже могут завидовать предыдущие поколения.
Вот Валентина из Мюнхена спрашивает. Свойство любви и отдачи, которое обрел каббалист, как-то ограничивает его внешнее поведение? Он не может ругаться, кричать, обижаться, обманывать кого-то?
Смотря на что. Каббалист может... И простит обязательно любого человека за все, что угодно, и не будет считать это вообще никаким прегрешением, кроме как относительно Творца. Да, а все остальное нет. Но раздражение, нетерпение, это все мы уже говорили, этого всего хоть отбавляй.
Обман, потому что она перечисляет.
Обман? А что значит обман?
Бывает необходимость, когда каббалист обманывает?
Ну, я вас все время обманываю. Для того, чтобы затащить подальше в Каббалу.
И тем самым мы обманываем эгоизм, да? Вот эта вся работа его обманывать. Напрямую,
конечно,
с ним работать нельзя.
Ведь, да, это же эгоист, это же эго. Эгоизм нельзя никак вести напрямую. Он будет упираться, с ним ничего не сделаешь. Только обманным путем, таким вот круговым путем.
Дайте пример, как вы нас обманываете?
Да, во всем, в чем угодно. Все, что вы слышите, все, что вы изучаете, это все, вы не представляете, насколько это действует во вред вас, то есть вашему эгоизму.
Смотрите, написано, что духовное наслаждение – это самое большое наслаждение в нашем мире. Это разве обман?
Не только в нашем, вообще во всех мирах.
Да.
Но.
И люди готовы, как там пишут Бальсулям, 7 раз отрезать все ноги, руки, только бы почувствовать секунду это.
Да.
Но это же не обман, это же правда.
После того, как вы постигаете это, вам уже не надо резать руки и ноги. Вы его постигаете. Но по сравнению с тем, что вы думали раньше, то, конечно, были бы готовы сейчас все что угодно делать.
Это мера, да, после постижения такая мера, понимание, что
да.
То, что я прошел, и то, что я сейчас вот ощущаю.
Татьяна из России спрашивает: учителя, скажите нам, как вы прошли Максом, как это было, какой день недели, ночью, днем, во время учебы?
Это вообще очень много таких вопросов.
И что это такое вообще, перейти Максом?
Переход Максома – это переход барьера потенциального, после которого человек я даже не знаю, как это выразить. После чего человек начинает понимать, что значит на самом деле свойство отдачи, которого раньше он никогда не ощущал. Он думал, что когда он отдает, то это подобно духовному свойству. Когда он кого-то любит, что это подобно духовному свойству. На самом деле это все не так. Абсолютно не так. А свойство отдачи, оно именно приходит к нему на Махсоме, и он начинает видеть мир в свойстве отдачи. То есть это совсем в другом свете. Как будто у него зажигается какой-то фонарь, прожектор, в свете которого он начинает видеть мир. А до этого не видел. Был в темноте. Вот, допустим, как рентген, допустим, вот включить сейчас рентген, и мы бы видели бы все в рентгеновском свете. Но свет духовный, он не рентгеновский. Он выявляет тебе все свойства, связи, качества, все, что есть вокруг тебя.
Так что вы видите? Что видно вообще человеку,
пришедшему Максом? Связи между всеми частями творения в настоящем виде. И те связи, которые еще связями не проявились.
А чего наслаждаются?
Гармонией. Наслаждение является следствием ощущения великой гармонии. Mm-hmm. Это такая мелодия, особая, божественная, когда ты ощущаешь необходимость в каждом мгновении, в каждой части творения, которые взаимно дополняют друг друга и переливаются и образуют вот такую вот цельную связь между собой. То есть когда раскрываются противоречия, всевозможные, и одновременно их взаимные дополнения.
Ведь
одно над другим.
Это же не детерминированное такое состояние, оно постоянно меняется?
Оно
больше,
постоянно переливается,
меньше.
Да. И это представляет собой мелодию.
Вот Виктор из Луцка спрашивает, как каббалист такого уровня, как вы, обманывает собственный эгоизм?
Мне не надо его обманывать. Я просто действую так, чтобы привлекать высший свет и пытаться с утра до вечера в любых обстоятельствах налаживать контакт с Творцом, убеждая себя в том, что нет никого, кроме Него. И что это все только добром. И подставляются такие страшные и непонятные всевозможные состояния, в которых я должен это все утвердить.
Okay.
Мы это сейчас изучаем.
Вот Людмила из Чикаго, вот видите?
Ну, просто... а кроме того, существует еще много других состояний, когда там уже начинаешь вычислять. Существует у каббалиста очень много всевозможных вычислений. Там, когда уже его состояние входит в состояние Аба, Ваима, Ишсут и так далее, когда три линии, когда он уже начинает ориентироваться в этом и жить в этой системе.
Вот Людмила из Чикаго, вот я вам говорю, что сегодня зритель особенный такой. Вот каждое ваше слово, оно, учтите, прямо падает в сердце. Людмила из Чикаго спрашивает, когда вы, каббалист, видите мир сквозь приобретенные свойства отдачи любви, вы не видите все его изъяны, злодейства, грабежи, насилия?
Вот она машет рукой, но уже все исчезло. Вижу ли я или не вижу, это зависит от того, как смотришь. Смотришь на... То есть это зависит от анализа, от угла, под которым ты видишь это какое-то обстоятельство или явление. Ты можешь видеть его в обычном виде, как оно для людей, ты можешь видеть его корень духовный, можешь видеть его в частях исправленного состояния до абсолютного исправления. Это в зависимости от того, как ты хочешь использовать эти состояния. Все они существуют в духовном. Но человек выбирает, каббалист выбирает, какое из них ему наиболее эффективно.
Много вопросов о себе. Сергей спрашивает, как человеку понять, что он встал на путь духовного развития?
Я вам скажу, это, в общем-то, инстинктивно. Я, когда искал, через много рук. И находил всяких учителей, но серьезных учителей, но они все меня не удовлетворяли. Я натыкался на каббалистов, но таких или очень маленьких, или очень специфических. Хотя они были и великими, но они не могли преподавать в том стиле, в котором я готов был воспринять. И так далее, пока я не нашел своего учителя. Так что надо искать. Если вам не нравится Лайтман, то, может быть, есть другие. Я бы советовал проверить, если вам что-то не так. И вы убедитесь тогда, может быть, вернуться к Лайтману, а может быть, продолжить у кого-то другого. Потому что самое главное, ведь, чтобы вы двигались вперед и двигались так, как отвечает вам ваша душа.
Вот, может быть, Антон уточняет тот же вопрос из Москвы. Существуют ли какие-то критерии в каббале, согласно которым можно отличить каббалистические ощущения, как точка в сердце, от когнитивных искажений, которым подвержены все люди?
Вы не можете передать это другим, эти ощущения. Вы просто чувствуете, что это то, что я хотел слышать. Это не всякие умничанья, не всякие теории, не всякие науки. Там хочу знать, хочу там, понять, хочу раскрыть. Это ты чувствуешь, когда ты учишь для своей души, вот для самого себя, вот внутри. Тебе это необходимо знать, чтобы с самим собой разобраться и чтобы четко понимать, что сейчас я изучаю свою жизнь. Если этого ощущения нет, ищите.
Даниэль из Голландии. Товарищ может как-то определить духовное состояние другого товарища?
Нет. Не может.
Вот Шейла из Лондона спрашивает, как знать, что человек возвышается духовно в своем внутреннем контакте с Творцом, а не его эгоизм обманывает его?
Это сложно, но я думаю, что это можно ощутить в той мере, в которой вам будут понятны больше, чувственно понятны больше каббалистические книги. Уроки. Если вы чувствуете по моим урокам, что они затрагивают вас, вы хотите больше ощутить их, Притом главное ощутить. Потому что духовное постижение, оно чувственное. То тогда это свидетельство о том, что вы продвигаетесь.
Вот у меня вопрос. У нас тема ступени возвышения, духовного возвышения. Вот вы прошли какой-то определенный уже путь. Вот смотря назад, вы бы хотели бы изменить какие-то вот саму методику возвышения? Сделать ее там проще или наоборот как-то?
Я не могу. Это не я. Это мне так указывается, что я должен действовать. И по-другому я бы не смог поступить. Из того, что есть передо мной, и из того, что я сам, я бы не смог ничего сделать. Мне бы очень хотелось бы ускорить этот процесс, но это тоже невозможно.
А мне кажется, что в самой каббале вот не хватает немножко практики, вот именно самой.
Практика у нас есть постоянная, только хотят ли ученики действительно практиковаться? Практика – это в группе, практика – это в течение, это в течение дня.
Вот я вам скажу, я много преподаю, и вот действительно уже сегодня на вводных лекциях даже сразу спрашивают ученики, говорят, ну а какая практика, что делать? Ведь мы же не можем сидеть друг с другом там или учиться по 2 часа в день. Мы можем встречаться раз в неделю. Так что вот, практика заключается, встретились раз в неделю, 2 часа посидели. Кстати, вот те, кто нас смотрят, они также встречаются раз в неделю. А что делать в течение всех остальных часов? Что за практика?
Ну, во-первых, существует огромное количество материала на любом языке. Вот у нас сейчас Ростов-на-Дону, до этого был United Kingdom, и там еще другие всевозможные, Берлин и так далее. То есть, видишь, Пловдив, Френч, Азербайджан, Саратов, Кёльн, Дюссельдорф, Челябинск. Прекрасно. Ты видишь, Нюрнберг, что я хочу сказать, что все-таки огромное количество уроков, причем они постоянные, каждый день. Постоянно блог, там постоянные материалы, записи, всевозможные мои беседы. Я же снимаюсь каждый день. То есть материалов сколько хочешь.
Так что читать, пропускать через себя, чем пропускать больше материалов?
Пропускать через себя.
Это практика каббалы?
Как можно больше материалов.
Ну а как мы говорим, что нам надо связи?
Связи между собой, если у вас есть. Ты говоришь, что там где-то неизвестно, где есть или нет.
Раз в неделю мы встречаемся.
Раз в неделю достаточно, если вы встречаетесь, но все остальное свободное время перед вами, у вас есть возможность читать наши материалы. И тот же утренний урок пропускать через себя. Это очень важно.
То есть вот это практика каббалы. То есть слушать урок, читать книги, и что? Ну, это первый этап.
Это внешнее. Начнет на вас действовать. Высший свет начнет на вас действовать. И, конечно, участвовать как можно больше в наших мероприятиях, в конгрессах, во всевозможных мероприятиях. И затем почувствуете, что действительно вы меняетесь. Начинаете больше понимать, больше чувствовать материал, вместе участвовать вместе с нами в его раскрытии.
Ну вот, а как быть с обыденной жизнью, которая с разными процессами, которые происходят с человеком? Как к ним относиться?
Она
в этом есть какая-то практика?
Протекать сама по себе. А что здесь в этой обычной жизни? Зарабатывать надо. Жить надо содержать семью, надо как-то помогать, надо все это делать, да, но это все как дополнительная нагрузка.
Не, ну есть какие-то события, которые проходят по человеку. Да. Мое отношение к этим событиям, это не является практикой? Как мне, если я вот раньше как-то относился к ним, ну, как обычный человек, а сейчас, допустим, когда я уже изучаю каббалу, то есть у меня другое отношение к этим событиям?
Другое, конечно. Ты понимаешь, что все это целенаправленно через тебя должно проходить.
И это следствие тех уроков, которые человек слушает, тех книг,
которые читает? Конечно, конечно. Он начинает по-другому воспринимать. Все исходит из Творца. И все проходит по мне, в окружающем мире или через меня. Не имеет значения, и то, и другое – это я. И все это дано для того, чтобы весь окружающий мир и себя самого я мог бы соотнести с Творцом. То есть с единой, единственной силой, управляющей всем. если я таким образом настраиваю себя, то есть и вот сейчас то, что я говорю, все мои мысли, чувства, все, что я говорю, все, что я делаю, во всем этом находится он. Это природа, которая таким образом двигает мной. И дана мне лишь точка в сердце, совершенно не связанная вроде бы со всей природой, внутренней, внешней, животной, с помощью которой, с помощью этой точки, я могу как бы выйти из себя, из этого материального, абстрагироваться и наблюдать со стороны.
Вот у нас работают кампусы практически по всему миру. Вот студенты Николаевского кампуса спрашивают, с какого момента человека, изучающего каббалу, можно назвать каббалистом? И вот это важный вопрос, конечно, для них.
Каббалистом называется человек, который может на данном этапе, где он находится, сделать на себя первое сокращение и отменить себя, то есть таким образом перед любыми другими, перед любыми воздействиями Творца.
Несколько другой вопрос. Вот Юдаков Олег спрашивает, есть ли у вас чувство зависти к каббалистам, достигшим более высоких ступеней?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Это зависть другая, может быть. Но не зависть, что я хотел бы его скинуть и быть вместо него, как в нашем мире.
Человеческая.
Да. То есть это зависть она другая, добрая. Зависть, которая тянет вперед. Не быть вместо него. Быть рядом с ним.
Вот интересный вопрос. Дина из Варшавы спрашивает. Каббалист занимается самоубеждением. Я думала, для вас это естественное ощущение, что нет никого, кроме него, как для зрячего видеть.
Нет, это не так. Дело в том, что только если доходишь до самой последней ступени и раскрываешь на самом последнем уровне, на самом эгоистическом, что нет никого, кроме него, тогда только вступаешь в состояние, когда действительно во всем проявлении нашего эгоизма, животного и духовного, нет никого, кроме Творца. Потому что ты его таким образом раскрыл именно в этих самых тяжелых желаниях.
То есть эти ступени возвышения, я так понимаю, что есть какие-то, они заключаются в том, что есть какие-то события, за которыми каббалист видит эту единственную силу, а есть какие-то события, за которыми он не видит эту силу.
Еще не видит. Завтра будет стараться увидеть и увидит. Она говорит, исходя из того, что она не видела наших последних занятий. Я ей советую просмотреть уроки за пятницу и за субботу.
Нет никого, кроме него.
Да.
А вот события, мы говорим события, внешние события, за внешними событиями нашего мира. Каббалист должен видеть вот эту единственную силу.
Конечно. За всеми событиями нашего мира, духовного мира. Нет практически разделения на эти оба мира. Это только относительно нас. Мы так это воспринимаем.
Это может занять несколько лет. Вот за этим событием я вижу, а за этим я еще не вижу. И прошло несколько лет, и я увидел.
Да? Может быть.
Светлана через YouTube задает такой вопрос. Почему человек при прохождении ступени возвращается к своим старым порокам с большей силой? Почему нельзя, как в университете?
Он не возвращается.
Сдал экзамен, переходи к следующему.
Вот тебе и следующий экзамен.
Добавляют тебе.
Да? Конечно, я на протяжении многих лет изучал одни и те же предметы в школе, в институте. Так что...
Да. А что такое красота для каббалиста? Есть ли корни у красоты? Оксана спрашивает.
Красота – это когда дополняет... когда... происходит сопряжение несопрягаемого, то это ощущение, которое при этом возникает, это счастье, это радость, а сопряжение само называется красотой.
Ну, скажите, какого человека вы называете красивым?
Красивым человеком называю такого, в котором существуют огромные противоречия, которые постоянно приходят к их уравновешиванию, завершению.
Что он работает над этим, да?
Да.
Вот Андрей из Черновцов спрашивает. Чем больше я хорошо поступаю с людьми, тем больше они готовы не считаться с моим мнением. Я изменился или люди вокруг другие стали?
Ты изменился. Люди не становятся другими.
Это не меняется.
Нет, это не меняется. Меняешься ты.
Вот Эдуард из Витебска спрашивает, как не запутаться духовно продвигающемуся человеку между разными образами восприятия. То есть, я так понимаю, вы рассказывали, есть каббалист, вот он живет какой-то обычной своей жизнью, есть какие-то
ничего
духовные.
Ничего не путаешься, абсолютно все комфортно. Ничего не путаешься. Есть, конечно, путаница всякая маленькая поначалу, но это все проходит. Если ты серьезно занимаешься и вкладываешься в группу, у тебя существуют такие нормальные общения с товарищами по группе, ни в чем ты путаться не будешь.
Денис из сообщества «Спроси каббалиста» в «Одноклассниках». Путь каббалиста в одном направлении, если перешел границу между физическим и духовным миром, назад дороги нет?
Ну, кто же будет спускаться с такого уровня, когда тебе раскрывается природа вся высшего мира, система управления, прошлое, будущее, настоящее, творец, сила, которая управляет всем и держит все в себе, на себе. Если ты можешь в этом во всем участвовать, быть зрячим, на самом деле зрячим, это же Зор уподобляет жителей нашего мира как существ, у которых глаза повернуты внутрь себя. А каббалистов – существ, у которых глаза находятся уже наружу, они видят, что происходит. Так вот, невозможно просто передать ту гармонию, счастье, постижение, которое каббалист раскрывает. Это действительно великое вознаграждение.
То есть этим вы отвечаете на вопрос Владимира из Санкт-Петербурга. Уважаемый учитель, подскажите, пожалуйста, что делать человеку, достигшему определенной духовной ступени и упавшему с нее? Как удержаться на духовной ступени и не упасть?
Нельзя не упасть. Просто надо сделать так, чтобы до того, как ты падаешь, чтобы у тебя была гарантия того, что ты правильно упадешь и правильно поднимешься. А эта гарантия, она находится только лишь в окружающем тебя обществе, в группе. Если ты находишься вместе с группой в правильном состоянии, то группа поможет и вытащит тебя всегда.
То есть ты строишь зону безопасности, зная, что упадешь, да?
Да, это называется заключением соглашения, союза.
А вообще, что значит двигаться вперед? Как понять, куда ты движешься? Вениамин спрашивает.
Понять, куда я двигаюсь? Я двигаюсь к раскрытию Творца. Я двигаюсь к ощущению Его, к ощущению вечного совершенного мира. Я раскрываю это для себя и постепенно начинаю ощущать, что природа на самом деле вечна, бесконечна, она безгранична. И я тоже вечен, совершенно безграничен, существую в ней совсем в другом состоянии, чем раньше. Когда я уставал, не знал, что делать, у меня были ограничения всевозможные, а здесь появляется совершенное, абсолютное спокойствие, сила, постижение, равновесие. И ты находишься во все большем и большем сопряжении с этой силой, единой силой природы.
Вот тема нашего вебинара – это ступени возвышения каббалиста.
Да.
У меня вопрос. Вот человечество уже развивается несколько тысяч лет, и мы говорим о том, что каббала – это методика правильной коммуникации между людьми. Так? Угу. То есть ступени – это все больше и больше связь, правильная связь между людьми. Почему сегодня такой уже век, 21 век, почему об этом люди не знают? В чем проблема?
Так это же не зависит от того, какие они умные или нет.
А что здесь непонятно?
Это зависит от того, возникла ли в человеке необходимость в раскрытии причины его существования, для чего я существую, смысл существования. Для чего живу? Если в человеке эта потребность существует, то он приходит в каббалу.
Не, вы говорите о реализации. Я говорю просто о знаниях. Почему человек об этом не знает? 21 век, мы столько всего понаделали в этом мире, изобретали. А такую простую информацию, ну, если она такая важная, и Творцу важная...
Нет, она не важная информация, совершенно не важная. Человек не должен знать то, что ему еще знать не надо. Поэтому каббала не была раскрыта до 20 века нигде и никак. Только отдельным каббалистам.
То есть человеку не надо было знать, что нет. Решение всех проблем в правильных
нет.
связях
и между людьми? И сейчас еще тоже. не надо знать. Только лишь тем, кто захотят, они могут прийти в Каббалу. Это промежуточный этап. А следующий этап будет, когда все устремятся.
У нас сегодня одно объявление. Мы приглашаем на открытую лекцию, которая называется «Алгебра гармонии», и пройдет она в Москве в 19:00 2 февраля. Сейчас в чатах вы увидите линк, где можно записаться. И много-много самых разных вопросов. Антон Шумилкин. Зачем такое большое количество материй во Вселенной, если существует только одно человечество?
Да, потому что существует 4 ступени. Неживая, растительная, животная, человеческая природа. Неживая природа, она самая большая, огромная, которая своей массой, она равна растительной природе в своем, из своего количества создает новое качество. Растительная природа огромная, покрывающая, допустим, всю Землю, так? Но в этом своем огромном количестве выражает только одно качество – животное. Животных намного меньше, чем растений. Но они во всем своем многообразии и количестве все равно достигают состояния, когда они становятся равными одному человеку. Вот таким образом все устроено. Поэтому необходимость в огромном скоплении неживой материи необходима, потому что она уравновешивается всего лишь некоторым количеством же растительной.
Сергей.
Это Валерий Салам пишет. Да.
Сергей спрашивает. Я жутко ленивый. Как перестать лениться на духовном пути?
Лень на самом деле это прекрасное свойство, которое держит человека, хранит человека от того, чтобы он не делал глупостей. Применяйте правильно это свойство, и вы преуспеете.
Такой вопрос. Мой муж, почему мой муж изучает Каббалу? Я не понимаю и не разрешаю.
А вы можете ответить точно, почему вы не разрешаете? Почему вы не понимаете, я вам отвечу. Потому что вы просто не понимаете, что это такое. Вам это пока еще, может быть, не дано. А мужу это дано. Это высшее знание, и, кстати говоря, осваивая его, он и для вас зарабатывает духовное продвижение. Так что мешать ему не стоит. А понять, ну, не всем пока дано. Не завидуйте. Это же ваш муж.
Михаил спрашивает. Переход Махсома – это иное восприятие мира с другой точки зрения, более глубокое?
Переход Махсома – это восприятие мира в свойстве отдачи, которая у вас появляется при переходе Махсома.
Говорили много про обман. Елена спрашивает. Может быть и Махсом обман? На самом деле нет никакого Махсома?
Вот вы обнаружите это, тогда скажете. Нам каббалисты пишут о том, что он есть. Будем стремиться к тому, чтобы его освоить.
Эрджан, а на какой ступени можно ощутить отсутствие разницы между наполнением себя или других?
Я думаю, что... А на какой ступени? Да. На свой ступени. Когда вы захотите не наполнять себя, а наполнять других, и этим будете наполняться.
Тут не вопрос, а скорее восхищаюсь вашим талантом, пишет Ирина. Как вы даете материал в состоянии Шимон с рынка?
Она считает, что я сегодня нахожусь как Шимон с рынка. Я просто очень уставший на самом деле, потому что сейчас уже 4 часа дня, а я с 9 утра все время разговариваю.
По-моему, с 3 утра, почему с 9?
Нет, ну с 3 это там само собой, но с 9 без остановки.
Ну и последний тогда вопрос Дианы. Как выдержать баланс между нашим миром и постижением духовного?
Этот баланс прекрасный, Диана, послушайте, это... Просто все происходит в равновесии, никакого противоречия между двумя мирами нет. Мы все это постигнем, все это будет, ну, не волнуйтесь. Главное, вы пытайтесь сделать то, что возможно для постижения высшего мира, а там вы увидите, это все сойдется в одну единую систему. Вы получите одну картину, она будет прекрасная, гармоничная, с такой гармонией, которая наполнит вас и даст вам ощущение вечного движения.
Барусалам пишет, что в этом мире при этой жизни.
Да. Да, в этой жизни, в этом мире вы ощутите все, что существует выше вас. Удачи всем вам. До встречи. И будем готовиться к нашим следующим конгрессам в Израиле, на Украине. и так далее. Затем будет конгресс в Чили, в Колумбии, где-то там еще, я не помню уже, в Аргентине, в Бразилии, в Мексике и в Северной Америке. Впереди очень много конгрессов, и все они основные наши точки продвижения. Удачи, до встречи.